Вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Давосе проходит Всемирный экономический форум. В Турции арестовано еще несколько человек, подозреваемых в причастности к организации убийства Гранта Динка. Во что вливаются обещания, которые британцы дают перед Новым годом? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня второй день работы Давосского экономического форума, в котором принимают участие более 2000 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, журналистов и ученых. Главные темы обсуждения – мировые энергетические проблемы, глобальное потепление, его влияние на экономику и ситуация на Ближнем Востоке. О ходе Давосского форума, его целях и традициях мой коллега Кирилл Комрин.
Сегодня в Давосе обсуждаются положение в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Среди выступающих вице-президент Ирака Абиль Абд Аль-Махди и Тарик Аль-Хашими и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Считается, что Аббас приглашен по инициативе Германии, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе и пытается реанимировать ближневосточный мирный процесс. Другая важнейшая тема, живо интересующая Германию и Евросоюз, энергетическая безопасность. Именно ее коснулась канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на открытии Давосского форума.
События последнего времени показали, что вопрос энергетической безопасности должен решаться в политическом контексте. Я с позиции Европейского Союза обсудила это в минувшее воскресенье с президентом России. Мы согласились, что при появлении проблем должно сразу организовываться их обсуждение, расширяться контакты. И я добавлю, эти контакты могут быть расширены. Вот почему мы, Евросоюз, пытаемся разработать определенные правовые и экономические нормы и призываем российских партнеров сделать то же самое.
In unseren gegenseitigen Abkommen zwischen der Europäischen Union und Russland zu erzielen.
Давосский форум – мероприятие неофициальное, однако никакие иные конференции не могут сравниться с ним по влиятельности в мире бизнеса. И с точки зрения политики это очень важное событие. Все помнят Давосский форум 1996 года, на котором российские политики демократической ориентации объявили об опасности возвращения к власти коммунистов. Дело было перед президентскими выборами. Именно в кулуарах Давосского форума тогда была намечена стратегия предвыборной кампании Бориса Ельцина. В этом году российское присутствие в Давосе незаметно, хотя и обсуждаются очень важные для российской экономики и политики темы. О повестке дня форума и о том, как все-таки представлена на нем Россия, говорит известный экономист Михаил Делягин. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Это то, что очень сильно тревожит Запад. А это, безусловно, связано с энергетикой, потому что человечество ощутило призрак о нехватке энергоносителей. Я напомню, что на прошлом Давосе всерьез обсуждались последствия повышения цены нефти до $120 за баррель. Слава богу, этого не случилось, но страх в развитых странах очень велик перед этим. И самое главное, что длительное повышение мировых цен на нефть привело к началу существенного изменения баланса сил. Соединенные Штаты Америки уже не являются единоличным хозяином мира, которым они привыкли быть после распада Советского Союза. Потому что, с одной стороны, добывающие энергоносители страны укрепляют свое влияние, в том числе и Россия. С другой стороны, высокими ценами на нефть не удается раздавить и даже просто остановить Китай. Он продолжает прогрессировать. Это волнует Запад, который привык к тому, что мир – это пакс американо.
На днях прозвучало такое мнение, что Давосский форум России становится все менее интересным, несмотря на вот изменение баланса сил. Вы согласитесь с этим мнением?
В России Давосский форум становится менее интересным для бизнеса и государства по разным причинам. Государство раньше было очень заинтересовано в Давосском форуме, потому что оно зависело от МВФ. Чиновника средней руки МВФ определял всю политику российского государства в области экономики и социальной сферы. Этого сегодня нет. Наше государство сегодня уже не зависит от Запада так безысходно, как в середине 90-х годов. С другой стороны, этот новый изоляционизм является сегодня очень серьезной стратегической угрозой для России. И ухудшение отношений Запада к России в последние полгода, которые уже позволяют говорить о новой холодной войне, это, в общем-то, тому пример. Российский же бизнес 5 10 лет назад люди верили, что они смогут создать глобальные корпорации, которые будут участвовать в глобальной конкуренции, влиять на весь мир, а значит для этого нужно побыстрее выучить правила, по которым живет мир. Сейчас российский бизнес понимает, что он зависит не от глобальной конкуренции, а он зависит от воли тех или иных чиновников России. Эти чиновники никогда не позволят ему вырасти до глобальных масштабов.
Но, тем не менее, на форум едет один из потенциальных преемников президента Путина, руководители регионов, я уж не говорю о бизнес-элите, в том числе руководители нефтяных компаний.
Руководители нефтяных компаний едут, потому что им предстоит разговаривать про мировые цены на нефть и отвечать на вопросы о нефтяной войне. Господин Медведев едет просто потому, что он, насколько можно понять, представитель либерального крыла. Главный ресурс, политический ресурс либерального крыла – это хорошие отношения Путина с Западом. Эти отношения оказались подорванными сильно. И ему нужно восстанавливать эти отношения, в том числе, чтобы укреплять собственную политическую базу. А с другой стороны, ему нужно показать Западу: вот, ребята, смотрите, я хороший, я свой, из всех российских политиков я для вас лучше всех. Я буду хорошим для вас президентом России.
Мнение известного экономиста Михаила Делягина. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Форум традиционно длится 5 дней. В его программе дискуссии, лекции, рабочие группы по разным вопросам, пресс-конференции. Всего в Давос приехали около 2400 участников из 90 стран. В этом году здесь почти нет звезд шоу-бизнеса, в то время как в прошлом, когда обсуждались проблемы долгов стран третьего мира, в Давосе можно было увидеть таких знаменитостей, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Ричард Гир и Майкл Дуглас. Присутствует разве что ирландский рокер Боно, который, впрочем, является постоянным участником подобного рода событий. Почему Давосский форум стал теперь уже традиционно главным международным событием для бизнес-элит? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин спросил Маршала Голдмана, профессора, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета.
Прежде всего, благодаря замечательной идее его основателя, швейцарского профессора Клауса Шваба, сумевшего свести вместе ведущие фигуры мирового предпринимательства, мировой политики и научных кругов. Он их свел в достаточно интимной обстановке уединенного курорта, где они общаются спокойно, с минимумом формальностей, то, чего в других условиях достичь попросту невозможно. Они там могут спокойно устанавливать связи и контакты. Именно там, например, насколько мне известно, впервые встретились лицом к лицу Арафат и Перес, тогда премьер-министр Израиля, или бывший южноафриканский президент де Клерк и лидер новой Южноафриканской республики Мандела. Надо сказать, это было захватывающее зрелище.
С американским экономистом Маршалом Голдманом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У Давосского форума есть и антипод – Всемирный социальный форум, который организуют разного рода левые движения, антиглобалисты и борцы с капитализмом. В этом году они собрались в столице Кении, Найроби. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на проходящей в Страсбурге зимней сессии выразила глубокую озабоченность фактами угрозы нападений на журналистов в Европе. В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чан Гок Бини. 4 подростка, участвовавших в нападении на вьетнамца в апреле прошлого года, приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью. Никто не пострадал. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Из Багдада передают о новом теракте в шиитском квартале. При взрыве бомбы погибли по меньшей мере 4 человека, не менее 20 получили ранения. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск нашей программы, его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодняшнего выпуска – это открывшийся в Давосе Всемирный экономический форум. Будут и другие темы, связанные с внутриполитической ситуацией в Киргизии и многие другие. Итак, слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в студии «Свободы» другой мой коллега, тоже Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикации в «Международной печати». Андрей, здравствуйте. Итак, раз уж мы начали эту тему, тему Всемирного экономического форума в Давосе, сразу задам вам вопрос, есть ли интересные публикации на эту тему в сегодняшней международной прессе.
Здравствуйте, Андрей. Статья в «Le Monde». Во французской «Le Monde» — «Шизофреническая глобализация». Башни иллюзий рухнули. Конец истории закончился 11 сентября 2001 года. Посткоммунистический мир — не прекрасная долина милосердия. Капитализм победил, но он несет в себе семя противоречия. Глобализация избавляет от нищеты миллионов людей, особенно в Азии, но она игнорирует значительную часть мира на юге и севере. И она пугает, ибо заставляет сниматься с места, отказываться от собственных привычек, изменяться. Нам противостоит шизофренический мир, пишет Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума в Давосе. Он становится все сложнее, его все труднее понять. В нем переплелись добро и зло, богатство и бедность, рост и избыток, превосходство и неравенство. Нет политики, которая не сталкивается с противодействием, нет роста, который не имеет обратного хода. Главная тема дебатов нынешнего форума, открывшегося в среду 24 января, вращается вокруг изменения равновесия сил. Вызовы, согласно Давосскому словарю, разделены на четыре группы. Появление новых экономических сил Китай, Индия, Бразилия, Россия, на чью долю приходится 40% мирового экономического роста. Опасная геополитика, Ближний Восток, ядерное оружие, нефть, технологии, разрушающие традиционные социальные связи, неустойчивость деловой сферы, экологический императив, рост потребления. Корреспондент Moscow Times Эндрю Макчесни пишет о приоритетах Кремля на встрече в Давосе. Представительная делегация Кремля во главе с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым находится на этой неделе в Давосе, чтобы доказать необходимость инвестировать и верить в Россию. Большое отличие этого года, говорят правительственные чиновники и инвесторы, заключается в том, что Россия отчаянно нуждается в исправлении репутации, испорченной рядом неловких конфликтов и ошибок, в частности, прекращением поставок газа и нефти в нынешнем и прошлом январе, в ходе ценовых споров с соседями. Не меньше огорчает некоторых участников форума всплеск активности государства в энергетическом секторе за счет подавления иностранных инвесторов. Задача убедить, что Россия является заслуживающим доверия и надежным партнером, будет возложено на Медведева, Грефа, министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, губернатора Петербурга Валентина Матвиенко и краснодарского губернатора Александра Ткачева. Кажущийся вечным оптимистом Вильям Браудер, генеральный директор Hermitage Capital Management, крупнейшего портфельного инвестора в России, заявил на встрече, что говорит инвесторам, с Россией у них может не получиться. Но есть и другая часть замысла. Форум по существу, пишет корреспондент Moscow Times, будет международным выездом в свет для Дмитрия Медведева, которого многие считают ведущим претендентом на роль преемника президента Владимира Путина на выборах в будущем году. Это будет его первое собрание высокого уровня с мировой элитой, и некоторые российские участники полагают, что Кремль привлекает к нему международное внимание, пытаясь понять, является ли он хорошим материалом с точки зрения президентства. Присутствие на форуме Матвиенко порождает дополнительные слухи, что Кремль, возможно, рассматривает эту даму как кандидата в президенты.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Обычно вы выбираете что-то любопытное, что на этот раз?
Да, вот немецкая «Шпигель» о необычном радиоконкурсе. Что вы можете сделать за 100 тысяч евро? С таким вопросом недавно обратилась радиостанция города Людвигсхафен к своим слушателям. И выиграл в этой акции Марко Хилгерт, водитель-дальнобойщик. Он сказал: «Я пущу 75 тысяч евро из окна ратуши города Майнц». Городская администрация Майнца ответила отказом на просьбу Хилгерта. В здании размещены кондиционеры, и поэтому окна там не открываются, сообщил представитель радиостанции. Администрации многих городов заявили о своей готовности предоставить окна своих ратуш. Позвонил и Бернгард Дойбек, мэр города Кайзерлаутер. И вот в пятницу на центральной площади Кайзерлаутера соберутся те, кто захочет попытать свое счастье. Авантюристы, а также просто земляки.
Очень любопытно. Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Москве 16:21. Вы слушаете Радио Свобода. Вернемся к серьезным темам. В Турции продолжаются аресты подозреваемых с участием в убийстве известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Главный вопрос, на который должно ответить следствие, причастно ли к убийству главного редактора единственной в Турции армяноязычной газеты какая-либо националистическая организация, недовольная публикациями о геноциде армян из Стамбула, передает наш корреспондент Елена Солнцева.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек. Жители города Трабзон – подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Их арестовали благодаря показаниям 17-летнего Агюна Самаста, который полностью сознался в убийстве армянского журналиста. В Управлении безопасности Стамбула он рассказал, как подготовил убийство. Глава Управления безопасности Джелалеттин Джерах заявил: «Убийство Гранта Динка было запланировано 4 месяца назад. Идейным вдохновителем стал 17-летний Ясин Хаяль, который научил Огюна Самаста стрелять. Ранее Хаяль был осужден за организацию взрыва в кафе «Макдональдс» в Трабзоне, в результате которого были ранены 6 человек. Получив 6 лет, через 8 месяцев он вышел на свободу по амнистии. Хаяль стал настоящим героем среди трабзонской молодежи. Угрожал взорвать российское посольство и английский банк. За 3 дня до трагических событий Хаяль позвал Агюна Самаста к себе и потребовал, чтобы тот как можно скорее убил Динка. Мать Огюна Самаста Хава утверждает, что сына использовала какая-то националистическая группировка. «Мы узнали об убийстве по телевизору», — сказала она в интервью турецким СМИ. Управление безопасности распространило фотографии. «Это был шок. Я не знала, что делать. Немедленно позвала с работы мужа. Мы пошли в полицию и все рассказали». По словам Хавы Самаст, ее сын очень много времени проводил в интернете. Следствие изучает электронную переписку арестованного, чтобы выявить возможные связи с организаторами преступления. Представитель стамбульской полиции заявил: «Пока следствие не выявило причастности какой-то конкретной организации к убийству Динка. Речь идет о группе националистически настроенных подростков в возрасте 15-18 лет. По закону Турции, за убийство Самасту грозит от 18 до 20 лет лишения свободы. Если выяснится, что он действовал по указке какой-то организации, то срок наказания значительно увеличится». Расстрелявший армянского журналиста Огюн Самаст заявил, что не сожалеет о содеянном. Он также сказал, что поводом к убийству стали публикации Гранта Динка, якобы оскорбляющие турецкую нацию. Похороны Динка состоялись во вторник в Стамбуле. В них приняли участие более 10 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня депутаты Государственной Думы Томской области нынешнего созыва собрались на свое последнее заседание. Многим из них предстоит покинуть областной законодательный орган. Предстоящие 11 марта выборы впервые пройдут уже по новой избирательной системе. На сегодняшнем заседании, которое открыл губернатор, звучали речи о достижениях нынешнего состава Томской областной думы, а уголовные дела, возбужденные против некоторых ее депутатов, обсуждались только в кулуарах. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Последнее собрание Государственной Думы Томской области открыл, вопреки традиции, не спикер, а губернатор. Он подвел некоторые итоги 4-летней работы Думы и сказал депутатам спасибо. Говорить Виктор Крест старался только о хорошем.
Дума, которая, несмотря на некий олигархический характер, оказалась удивительно социальной. Это дает возможность выдвинуть новый лозунг. Томские капиталисты – это лучшие капиталисты в Сибири. За все эти годы мы видели мало популизма. Мы не слышали политически бредовых идей. Подавляющее большинство сегодняшних депутатов с головой уже ушли в новую предвыборную кампанию. Отсюда повышенное напряжение, некоторая несвойственная ранее нервозность. Мне тоже хотелось бы всех вас на 100% видеть в новом составе Думы. Но кто-то добровольно не вступает в борьбу, кто-то борьбу не выиграет. Кто-то надеялся, но не попал в партийный список.
В своей речи томский губернатор не упомянул ни одной из последних громких дел, связанных с депутатами областного парламента. Например, арест Сергея Шимкевича, бывшего главы Томскнефти, возбуждение уголовного дела против депутата Владимира Дурнева, скандал вокруг дела томского мэра Александра Макарова, заявившего до своего ареста о желании идти на выборы по партийному списку «Единой России». О партийных списках и о том, как они формировались, губернатор, кстати, тоже не сказал ни слова. Именно из-за того, как составлены списки, многие депутаты и томские политики политики говорят, что следующий состав Госдумы Томской области будет не самым лучшим. Владимир Жидких, депутат Государственной Думы России.
Ряд политических партий пошли самым простым путем. Лидер позвал своих друзей, коллег по работе. Кто-то привлекает в свои ряды людей с деньгами, но с очень сомнительным авторитетом и с некими белыми пятнами в прошлом. Одна политическая партия, вновь создаваемая, вдрызг разругались. Это, конечно, очень такой серьезный сигнал для избирателя. Люди не могут принимать внутри себя компромиссные решения, где-то, может быть, жертвуя личными там интересами. А здесь получилась стенка на стенку.
Спикер Томской областной думы Борис Мальцев еще неделю назад говорил о том, что партийные списки ему кажутся сомнительными. Нет в них, мол, достойных людей. Теперь Мальцев мнение изменил. Говорит, люди достойные, но вот достойно за место свое они не боролись.
Не прошли той борьбы, на которую я лично рассчитывал. Я рассчитывал на то, что в партии будет борьба, будут какие-то споры, будут дискуссии, будут, значит, там, я не знаю, какой-то особый отбор партийцев, в который идут в список. Я против того, чтобы в списке во всех партиях написал генеральный секретарь, а там голоснули. Вот и все. Никакой борьбы ни в одной партии не было.
Сказал Борис Мальцев. Факты, правда, говорят о другом. Борьба за партийные места все-таки была. Так, за день до оглашения списков «Единой России» был арестован мэр Томска Александр Макаров. Он занимал в списке второе место. Сразу после ареста Макарова «Единая Россия» исключила его не только из списка, но и из партии. Единороссы заявляют, что это не внутрипартийная борьба, а случайное совпадение. Обвиняемый по уголовному делу депутат Госдумы Владимир Дурнев недоумевает. Еще когда ему не было предъявлено обвинение, в партийном списке он уже не значился. Теперь, правда, Дурнев и в партии не состоит. Накануне последнего собрания областной думы из «Единой России» его исключили. Владимир Дурнев.
Партия хочет быть святее Папы Римского. Ну, это ее право. Там было две альтернативы. Либо я сам бы написал заявление и ушел. Поскольку я партии ничего плохого не сделал, и она мне ничего не сделала плохого, меня исключили, и формулировка там за нанесение политического ущерба партии, ну, такая формулировка там 37-го года, да. Когда я выиграю суд, я напишу заявление в партию, передо мной должны извиниться, вы знаете, о всех правах. Проблема в Томской области с осуществлением властных полномочий на нормальной демократической основе. Ну, а тут привлекается уже все. Ну, неудобный человек, то есть под видом борьбы с коррупцией борется с неудобными людьми.
Спикер Мальцев в политическую подоплеку уголовных дел не верит.
Его уже исключили не за то, что он выдвинул какую-то политическую идею, там, скажем. Вы все время стараетесь уголовников сделать политическими деятелями. Не надо сравнивать его уголовщину с политикой.
Список «Единой России» на грядущих в марте выборах возглавляет губернатор Томской области Виктор Крес. В самом списке, по уверению лидеров партии, только достойные люди. Несмотря на то, что репутация единороссов в области слегка подпорчена уголовными делами против теперь уже бывших соратников, партия твердо уверена, что в будущем областном парламенте у нее будет не меньше 50%. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен глава российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, глава Думского комитета по международным делам Государственной Думы России Константин Косачев. Радиомост со Страсбургом будет вести мой коллега Владимир Бабурин. Итак, время гостей в нашем эфире сегодня в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на проходящей в Страсбурге зимней сессии выразила глубокую озабоченность фактами угрозы нападений на журналистов в Европе. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции об угрозах жизни и свободе журналистов. В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чан Гок Бини. 4 подростка, участвовавших в нападении в апреле прошлого года, приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Сегодня утром на пути следования машины, в которой ехали чиновник и его дети, сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Новую кандидатуру президент намерен предложить уже в пятницу. Ранее сегодня киргизские депутаты повторно проголосовали против назначения Кулова на пост главы киргизского правительства. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Из Багдада передают о новом теракте в шиитском квартале. При взрыве бомбы погибли 4 человека, не менее 20 получили ранения. Международные правозащитники осудили власти Ирана в связи с казнью еще 4 арабов по обвинению в организации серии взрывов в городе Ахваз в 2005 году. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня обсуждаются ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Саудовская Аравия пообещала выделить 1 100 000 000 долларов на послевоенное восстановление Ливана. Об этом было объявлено сегодня в Париже на конференции стран-доноров. Президент России Владимир Путин находится с 2-дневным визитом в Дели. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 января 2003 года. Конфликт США и Северной Кореи по поводу ядерной программы. Напомним его истоки. В 1994 году США и Северная Корея заключили соглашение, по которому Пхеньян отказывался от атомной программы и законсервировал атомную электростанцию в Ёнбене. За это Запад обещал построить на территории Северной Кореи 2 атомные станции на легкой воде, а до этого поставлять Пхеньяну необходимое количество мазута. В конце 2002 года, после того, как корейские власти объявили о существовании собственной ядерной программы, Америка прекратила поставки мазута. В ответ северокорейский режим принял решение о расконсервации ядерного реактора. Вину за конфликт с Северной Кореей переложила на США, которые угрожали нанести по КНДР превентивный ядерный удар, комментирует Борис Парамонов.
Международное положение после окончания холодной войны в сущности осложнилось. Противостояние сверхдержав с перспективой грандиозных войн между ними кончилось, но появилась новая глобальная угроза – международный терроризм и ядерный шантаж. Причем последний становится важным элементом того же терроризма. Возможность применения так называемых грязных бомб, отнюдь не требующих высоких технологий. Но случай Северной Кореи совсем особый. В сущности, у нее нет никаких идеологических целей. Нет желания и воли противостоять цивилизованному миру, так сказать, доктринально. Идейный фанатизм исламских фундаменталистов выражается известной формулой. «Они больше ненавидят нас, чем любят себя». Тут налицо фанатическая готовность погибнуть. У северокорейского режима цель прямо противоположная – выжить. Но это невозможно, оставаясь в рамках мертвой коммунистической системы, отказываться от которой тамошние правители тоже не хотят. Отсюда и явилась идея ядерного шантажа. Коммунисты хотят, чтобы их кормили, и наиболее удобным для этого средством как раз и оказался этот самый ядерный шантаж. Конечно, это самый настоящий международный бандитизм, наподобие пиратства, бывшего когда-то настоящей угрозой цивилизации. Но вокруг пиратов за давностью времен создался некий романтический ореол. Тут и Байрон вспоминается, и балет «Корсар». Что же касается северокорейских коммунистов, ассоциации они вызывают куда более прозаические, напоминая советских беспризорников, которые говорили непманским дамочкам «Тетка, дай рубль, а то в рожу плюну, я сифилитик». Вне дипломатии эту ситуацию можно трактовать только так.
Борис Парамонов о конфликте США и Северной Кореи. Радио «Свобода». 25 января 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Израильские ученые пришли к выводу, что плодородность почв в джунглях Амазонки в значительной степени поддерживается за счет грунта из африканской долины Болели. Именно из этой долины в Бразилию попадает 56% африканской пыли. Таков был результат анализа геологических данных и спутниковых наблюдений. Причиной столь большого вклада долины Болели в трансатлантические полевые бури является характер ее расположения. Она образует узкий проход между двумя горными хребтами, из-за чего резко возрастает скорость потока воздуха, который и переносит массу пыли на другой континент. Американские биологи обнаружили у мышей участок мозга, играющий роль биологических часов обоняния. Он расположен в обонятельной луковице, ответственной за распознавание запахов. Исследователи предъявляли животным определенные запахи, после чего подсчитывали количество действующих клеток обонятельной луковицы. Оказалось, что в ночное время активных нервных клеток в обонятельной луковице больше, чем дневное. Открытие специализированных обонятельных биологических часов у мышей поднимает вопрос о возможности существования других вторичных часов, например, зрительных или слуховых, а также наличие подобных часов у других видов млекопитающих, в том числе и у человека. Американские астрономы, наблюдая за звездой AU в созвездии микроскопа, обнаружили, что частицы пыли вокруг нее являются чрезвычайно пористыми. Их строение свидетельствует о том, что они образовались в результате столкновения снежных шарообразных тел диаметром от 10 до 20 сантиметров. В результате образующиеся клубы снежной пыли сдуваются солнечным ветром на периферию этой звездной системы. Изучение строения звездной системы звезды AU, возраст которой составляет 12 миллионов лет, представляет огромный интерес для астрофизиков, так как ее структура сильно напоминает нашу Солнечную систему. Полученные факты подтверждают современную теорию образования звездных систем, согласно которой газ и пылевые частицы объединяются с образованием камней и планет в течение первых 10 миллионов лет после рождения звезды.
Это был выпуск новостей науки и техники, который для программы «Время свободы» подготовила и представила его наш корреспондент Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит репортаж на неполитическую тему. 28 января в Москве откроется выставка, которая станет стартовой для второй столичной биеннале современного искусства. Название экспозиции «Верю», а подзаголовок – «Проект художественного оптимизма». Выставка разместится в новом арт-центре «Винзавод», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Во многих западных странах сейчас широко распространилась практика превращения старых зданий промышленной архитектуры, в которых прежде были фабрики, вокзалы, электростанции и так далее, в выставочные залы и художественные галереи. С некоторых пор это поветрие появилось и в России. Очередное достижение – арт-центр под названием «Винзавод», что неподалеку от Курского вокзала. Пивоварни здесь основали 2 века назад. В советские времена складские помещения с высокими сводчатыми потолками крепкой кирпичной кладки продолжали использовать по назначению. А после здание пребывало в запустении и тихо разрушалось. Сейчас его расчистили и укрепили, на чем, к счастью, и остановились. Огромные гулкие пространства, не подвергшиеся никаким переделкам, как нельзя более уместны для экспонирования актуального искусства. Выставка еще не до конца смонтирована, однако некоторые отсеки уже готовы. К примеру, проект молодой газ-галереи под названием «Буратиния». Чтобы попасть сюда, нужно открыть низенькую дверцу со знакомым с детства изображением. Дальше узкий темный лабиринт, по которому идем вместе с 2 художниками – Денисом Крючковым и Гермесом Зайготтом.
В каморке Папы Карла висело изображение котелка с очагом, который вы видели как раз на входе в это экспозиционное пространство.
Но там ожидалась прекрасная страна, а мы оказались в каком-то...
Мы не дошли до конца еще.
То есть сначала нужно пройти через лабиринт, да?
Конечно, это своего рода инициационное пространство, где различные тупиковые ситуации в человеческих жизнях.
Ну, ведите меня дальше.
Красота вот какая. Как бывает.
От Папы Карла мы пришли в комнату, где сплошные изображения икон.
В общем-то, да. Это телеалтарь. Здесь изображены 40 икон. И этот телеалтарь репрезентирует взаимоотношения человека, культуры, религии и медиапространства. Но мы говорим таким образом. Человек получает изображение визуальное. Либо он держит икону перед собой, но большинство людей всегда держат перед собой телевизор.
Таков лишь один проект выставки «Верю». Остальные 58 произведений не менее загадочны и эмоциональны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Англоязычные сайты и интернет-дневники обсуждают обращение к нации американского президента Джорджа Буша и перспективы его политических противников, демократов, на предстоящих через два года президентских выборах. С одной стороны, рейтинг Буша упал до рекордно низкой в американской истории отметки. Ниже опускался только уровень поддержки Ричарда Никсона во время Уотергейтского скандала. С другой, буквально за несколько дней до речи Буша о своем желании вступить в президентскую гонку заявила несколько видных демократических политиков. Прежде всего, стоит вспомнить, конечно, Хиллари Клинтон. Неожиданный комментарий к теме выдвижения кандидатов от демократической партии сделал известный музыкант-электронщик Моби в своем интернет-дневнике. Моби знаменит своей политической и экологической ангажированностью и является убежденным сторонником демократов.
«Мой выбор, будь он сделан сейчас, это Хиллари Клинтон и Билл Ричардсон. Барак Обама очень интересный кандидат, частично потому, что мало кто может сказать что-то против него. И, конечно, он яркий и принципиальный человек. Но все-таки 90% успеха общенациональной кампании – это знание того, как вести успешную общенациональную кампанию. И в этой области сенатор Клинтон и Билл Ричардсон с его опытом побьют любого, не говоря уже о том, что ее способности собрать средства для кампании в отношении иных кандидатов можно оценить как 10 к 1.
Это мнение, так сказать, дилетанта в политике, хотя и очень информированного и заинтересованного. А вот что пишет в личном блоге на сайте британской газеты «Телеграф» профессионал, политический обозреватель Тоби Харнден. Он делится своими впечатлениями от того, как и кто слушал и реагировал на речь Джорджа Буша.
Перед президентом выстроились ряды сенаторов, десятая часть которых участвует в президентской гонке, конгрессменов, судей, военачальников и членов правительства. Мне это напомнило детство, когда мы жили около стадиона клуба «Манчестер-Сити». Матчи можно было не смотреть, счет мы узнавали, сидя дома, по реву толпы болельщиков. Я уверен, что наблюдать за слушателями речи Буша было более интересным занятием, нежели смотреть на самого Буша, который читал большую часть текста плоским монотонным голосом.
Как известно, сразу после речи президента последовала критика, прежде всего со стороны демократов. О том, что за политическая фигура была избрана руководством демократической партии, чтобы, так сказать, ответить Бушу, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Это Джим Уэбб. Он в прошлом республиканец и занимал пост подминистра, замминистра что-то в Пентагоне при Рейгане. А теперь он демократ. Он с самого начала резкий противник войны в Ираке. Он военный, профессиональный. Кроме того, он необычайно в резких отношениях с Бушем, что совершенно нетипично для американской политики. Он отказался с ним сниматься после того, как был избран в Сенат. И он на вопрос, когда Буш задал вопрос, как ваш сын, который в Ираке, он сказал, это между мной и моим сыном. И вот этот человек был избран специально демократами для того, чтобы, как бы, так сказать, выпуклее сделать это. И он был очень резок.
Обозреватель России. Радио «Свобода», Алексей Цветков. «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на проходящей в Страсбурге зимней сессии выразила глубокую озабоченность фактами угрозы нападений на журналистов в Европе. В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чан Гок Биня. Два человека приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7 лет. В Назране совершено покушение на одного из руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Сегодня утром на пути исследования машины сработало взрывное устройство, никто не пострадал. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Из Багдада передают о новом теракте в шиитском квартале. При взрыве погибли по меньшей мере 4 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама, которую ведет Иван Трефилов, продолжает программу «Время свободы».
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году может составить более 15 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив при этом, что это консервативная оценка притока чистого капитала. Для сравнения, в 2006 году чистый приток капитала в Россию составил более 41 миллиарда долларов. Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, ввезли в Россию наличную валюту на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. По оценке экспертов, масштабы операций, связанных с перемещением валюты через границу России, будут увеличиваться по мере либерализации национального законодательства. В частности, с 2007 года российские граждане, по словам руководителя Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Трубанова, могут свободно открывать счета в зарубежных банках.
Возможность открывать счета за рубежом появилась еще в 2004 году после внесения изменений в закон о валютном регулировании, валютном контроле. Просто это будет проще, не надо будет предварительно декларировать это налоговой инспекции. Я не думаю, что эта либерализация приведет к каким-то негативным последствиям. По-моему, это будет отражение реально происходящих процессов. Просто раньше они происходили латентно и нелегитимно.
Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о введении налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. В частности, изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль. По оценке Министерства финансов, в 2007 году за счет введения таких льгот бизнес получит дополнительные налоговые преференции почти на 3 миллиарда рублей. Говорит депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей. Потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики. Мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Правительство России в целом одобрило поправки в бюджетный кодекс, предусматривающий переход на трехлетнее бюджетное планирование как на уровне федерального центра, так и на уровне региональных и местных бюджетов. Кроме того, законопроект, как сообщил премьер Михаил Фродков, ограничивает возможный дефицит федерального бюджета.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Мы все с вами понимаем, что бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Российский внешэкономбанк, выполняющий функции государственной компании по управлению средствами пенсионных накоплений граждан, предлагает расширить свои возможности по инвестированию этих резервов. Сегодня внешэкономбанк может вкладывать пенсионные накопления только в ценные бумаги, которые либо выпущены государством, либо обеспечены его гарантией. Однако внешэкономбанк считает возможным инвестировать их в том числе в банковские депозиты, а также в корпоративные облигации, которые выпускаются для финансирования инвестиционных проектов с использованием механизма частно-государственного партнерства. За последние десятилетия экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%. Европейская комиссия наложила крупнейший в истории ЕС штраф в размере 750 миллионов евро на группу компаний, производящих электрооборудование. Сообщается, что 11 компаний стран Европейского Союза и Японии уличены в картельном сговоре по искусственному поддержанию завышенных цен на рынке электрораспределительного оборудования для тепловых электростанций, работающих на природном газе. Наибольшую часть этого штрафа, 418 миллионов евро, предложено выплатить немецкому электротехническому концерну «Сименс». Международная экологическая организация Greenpeace разработала план по снижению мировых выбросов парниковых газов на 50%, не предусматривающий увеличение доли атомной энергетики или новых способов использования угля. Она считает, что выполнение этого плана возможно за счет широкого использования биотоплива и электричества в качестве источников энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 49 копеек, на завтра 26.50. Евро сегодня стоит 34 рубля 45 копеек, курс на пятницу 34.41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Панораму новостей экономики подготовил и представил Иван Трефилов, а завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Ее жители, как и население многих других стран в начале года, дают разные обещания. Бросить курить, выучить иностранный язык, начать заниматься спортом, продажи фруктовых напитков, очистительных чаев и никотиновых пластырей в январе бьют рекорды. Журналы пестрят рассказами о новых диетах, и спортивные залы оказываются переполнены новыми посетителями. Об отношениях британцев со спортом и о феномене новогодних обещаний – история нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Если в 80-х годах прошлого века всего 10% населения Англии имели избыточный вес, то к началу нового тысячелетия их количество удвоилось. А еще через 6 лет, то есть сейчас, уже почти каждый четвертый британец страдает от клинического ожирения. Изменения в образе жизни, распространение культуры быстрой еды и компьютерных игр привели к тому, что проблема лишнего веса актуальна теперь и для английских школьников. В то же время стремление к физическому совершенству у человека не исчезло. Поэтому, посмотрев на себя в зеркало после обильных рождественских трапез и новогодних вечеринок, миллионы британцев решают начать новую жизнь в новом году. Большинство спортзалов, давно заметив эту тенденцию, начинают интенсивную рекламную кампанию после новогодних праздников. Как сообщает сеть престижных спортивных клубов Lloyd's Leisure, в январе к ним записывается на 30% больше людей, чем в какой-либо другой месяц. Те же или даже более контрастные цифры приводят и другие английские сети спортзалов. Согласно январским опросам, у среднестатистического британца обещание начать заниматься спортом почти всегда стоит в первых строчках в списке благих намерений на наступивший год. Однако уже к февралю треть новичков находит более важные занятия, чем час аэробики. И к концу года до 40% людей, купивших годовое членство в спортклубах, садятся на тренажеры от силы один раз в неделю, при том, что членство в клубе обходится в среднем не менее чем 40 фунтов. Йоланта – спортивный инструктор с 13-летним стажем. Она работала в спортзалах в Америке, в Англии, а сейчас ведет несколько классов в Москве. Когда вы наблюдали приток желающих записаться на аэробику и прочее?
Ну, конечно, естественно, перед летом, да, когда народ там хочет больше немножечко привести себя в порядок. Наверное, после Нового года, потому что клубы обычно проводят хорошую, большую рекламную и маркетинговую кампанию по привлечению новых членов. То есть это люди, которые первый раз приходят.
И что, по-вашему, привлекает людей больше? Желание начать новую жизнь или скидки?
Ну, наверное, скорее больше, конечно, коммерческий вопрос. То есть сначала, да, сначала, вот, знаете, купили новый член. Соответственно, ну что ж, не пропадает, да? То есть народ ходит сначала очень много и часто, то есть все время. Как только вот чуть-чуть уже это становится рутиной, кто не втянулся, для кого это было действительно вот в связи с тем, что дешево продавалось, да, то потихонечку начинает чуть-чуть уходить, потом все реже, и потом как бы все меньше, потому что рутина затягивает.
И тут мы видим интересное явление. Руководство спортзалов идет навстречу новогодним настроениям и снижает цены на годовое членство. И для многих начинающих занятия спортом именно эти скидки служат главным стимулом. Многие тренеры отмечают, что хотя в январе к ним записывается множество клиентов, допустим, на серию из 10 индивидуальных занятий, большинство из них приходят раза два, после чего пропадают из виду. Иланта, после работы на Западе вы заметили какую-то разницу в отношении к спорту там и в Москве?
Все люди разные. И в Лондоне, и в Москве, и когда в Штатах я работала, везде как бы совершенно разные бывают люди. Может быть, здесь чуть-чуть акцент сделан именно на желание приходящего человека выглядеть лучше. Например, большинство женщин, которые ко мне ходят сейчас здесь, у меня разные программы есть, они больше смотрят за тем, как бы им похудеть, что совсем не так в Лондоне. В Лондоне ходили больше за спортивными целями, то есть желание просто чувствовать себя более комфортно, более легко. Наверное, такое отличие абсолютно точно есть, если намного меньше мужчин ходит. Занятия, которые связаны с боксом, которые связаны с комбатом, там был довольно-таки большой процент. И даже на джазовый танец ко мне ходили мужчины.
Напоследок я хочу спросить Иоланты, что лучше делать новичку в спортзале, с чего начать?
Наверное, начать в первую очередь с того, что решиться пойти, тоже очень интересно, я наблюдаю. Мне сейчас преподают для беременных и для женщин, не надо родивших. И я часто вижу там просто женщин, которые вот сидят в кафе, жуют булочку, пьют чай, говорят, как же им хочется начать заниматься. И для этого ничего не делают. Наверное, самое главное все-таки решить встать, пойти и прийти в класс. Инструктор увидит, что вам нужно, порекомендует вам те или другие занятия. Это обязательная работа инструктора. Следить, чтобы народу было комфортно психологически, в первую очередь. Для того, чтобы человек не почувствовал себя не в состоянии выполнять то или иное упражнение, и при этом это, соответственно, откладывается на его психике, ему просто не хочется больше возвращаться, соответственно, не хочется дальше заниматься спортом. Поэтому, если вы приходите, наверное, самое главное – это просто решение решиться прийти. А дальше выбирать на свой вкус.
Большое спасибо, Иоланта, спортивный инструктор, ведущая курсов аэробики, спортивных танцев и многого другого. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
История, которую подготовила наш лондонский корреспондент Елена Воронцова, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – внутриполитическая ситуация в Киргизии, где парламент никак не может утвердить кандидатуру нового премьер-министра. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.